Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Владимир Путин считает нынешнее осложнение российско-британских отношений мини-кризисом. Правозащитнице Людмиле Алексеевой исполнилось 80 лет. Грузия увеличивает свой воинский контингент в Ираке. Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник назвал политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России. В беседе с журналистами он заявил, что считает политическими дела предпринимателей Михаила Ходорковского, Владимира Гусинского и Манана Асламазян, экс-главы фонда «Образованные медиа». Дело против известного адвоката Бориса Кузнецова, обвиненного в разглашении гостайны, Резник расценил как месть правоохранительных органов. Он вновь подчеркнул, что на защиту Кузнецова готово встать все адвокатское сообщество. Россия стремится к нормализации отношений с Великобританией, заявил сегодня, выступая в Берлине, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мы, как вчера сказал президент Российской Федерации, заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и Великобританией были нормальными. Мы исходим при этом из того, что отношения должны строиться на здравом смысле и уважении интересов друг друга. При таком подходе все проблемы могут быть преодолены. Мы к этому готовы.
Сказал Сергей Лавров. Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях, мини-кризисом. Россия в четверг объявила о высылке 4 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Великобритании. Лондон отреагировал так на отказ Москвы выдать Андрея Лугового, которого британская прокуратура обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе Московской хельсинской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Депутат Госдумы России Владимир Рыжков сказал в интервью «Радио Свобода».
Сейчас вот идет дискуссия про учебники истории. Вот как раз люди, такие как Людмила Михайловна Алексеева, я уверен, что должны быть уже в современных учебниках. И это как раз те люди, которыми мы гордимся и которыми мы всегда будем гордиться. Людмила Михайловна Алексеева – одна из тех немногих, которая в 70-е годы высоко подняла знамя свободы, прав человека, рискуя практически ежедневно.
Говорил Владимир Рыжков. А вот как Людмила Алексеева ответила на вопрос «Радио Свобода», есть ли в России гражданское общество.
Очень трудное, очень прижимаемое и даже преследуемое сверху. Конечно, у нас есть и гражданское общество, и общественная жизнь, конечно. И даже независимая журналистика, хоть и это трудно.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
На Украине число госпитализированных после крупной железнодорожной аварии в Львовской области превысило 160, 34 из них дети. В понедельник там сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне токсичным веществом. 6 из 15 цистерн загорелись. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений боевиков погибли трое британских и двое американских солдат, сообщило командование сил коалиции. Грузия увеличивает свой воинский контингент в Ираке. Сегодня туда отправились первые из 1300 военнослужащих, перебрасываемых в провинцию Васит на востоке страны.
Одна бригада грузинских военнослужащих уже отбыла в Ирак. Она будет дислоцироваться в регионе Васит в течение года, держа под контролем эту территорию. Операция будет проводиться под грузинским командованием и касаться районов у границы с Ираном. Основные задачи – патрулирование, установление блокпостов на дорогах и борьба с контрабандой оружия.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» замминистра обороны Грузии Бату Кутелия. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных – 255 человек. Подавляющее большинство – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Ни один член радикального движения «Хамас» освобожден не был. Вот что сказал один из бывших заключенных по прибытии в Рамаллах на западном берегу Иордана.
Заключенных, членов Хамаса и Фатх, держат раздельно. И от этого им еще тяжелее, ведь они и так страдают в тюрьме от болезни и отсутствия ухода.
сказал освобожденный из израильской тюрьмы палестинец. Израиль освободил боевиков в знак поддержки главы автономии в его противостоянии с Хамасом. Премьер-министр Косово Агим Чеку предложил парламенту провозгласить независимость края 28 ноября этого года. Эта дата отмечается как День независимости в соседней Албании. Косовские албанцы, составляющие 90% населения края, также считают этот день праздничным. Агим Чеку заявил также, что попытка международного сообщества решить вопрос о статусе Косово в Совете Безопасности ООН провалилась. Седьмой роман о Гарри Поттере поступит в продажу 21 июля сразу после полуночи. В этот же момент в интернете начнется живая трансляция авторского чтения отрывков из книги. С подробностями из Лондона наш корреспондент Елена Воронцова.
Автор Джоан Роулинг будет раздавать автографы и читать свой последний роман ночью в Музее естественной истории в Лондоне. Впервые в истории все версии этой книги выйдут в свет одновременно. Седьмой роман об учениках школы волшебников в Хогвартсе, название которого можно перевести как «Гарри Поттер и гробницы смерти», появится как обычное издание, подарочная версия для слабовидящих и издание шрифтом Брайля, а также как аудиокнига. Как и прежние романы Роулинг, начитывал книгу британский актер и писатель Стивен Фрай.
Hello there, Stephen.
Я только что закончил зачитывать роман Джейки Роулингс, и он великолепен. Конечно, я не могу раскрыть вам, что происходит в истории, но скажу напоследок вот что. Как говорят в Хогварте,
Драго дормиенс нунквам титиландус, as they say at Hogwarts.
Общий тираж первого издания – 12 миллионов. Это бьет все мировые рекорды. Ни одна книга не получала еще столько предварительных заказов. Несколько раз в сети попадались попытки хакеров обнародовать сюжет или даже целый текст романа. Предположения о нескольких версиях окончания саги о школе волшебников будоражат умы поклонников.
Рассказывала Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Вы только что слышали в выпуске новостей, дорогие радиослушатели, что премьер-министр Косово Агим Чеку предложил парламенту этого края провозгласить в одностороннем порядке независимость Косово 28 ноября этого года. Таким образом, конфликт вокруг будущего Косово приобретает уже новый характер, и совершенно очевидно, что он будет и в ближайшие месяцы серьезно влиять на мировую политику, на взаимоотношения России и Запада, на ситуацию на Балканах. Обо всем этом поговорим с нашими гостями, с временным поверенным в делах Республики Сербия в Российской Федерации Елицей Курек. Добрый вечер, госпожа Курек.
Добрый вечер.
И политологом Сергеем Романенко.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Но давайте для начала все-таки попытаемся с вами, господа, обрисовать такую общую картину вот этой проблемы. Коротко, чтобы дать нашим слушателям представление о том, что, собственно, происходит сейчас на Балканах, где, казалось бы, уже большая часть конфликтов, приведшая, к сожалению, к трагическим последствиям для народов бывшей Югославии, урегулирована, где как будто уже начинается строительство нового совершенно региона, региона европейского, региона цивилизованного, региона, существующего не столько для своих правителей, как это было после Второй мировой войны, сколько для своих граждан. И вот этот конфликт не дает возможности забыть о том, что происходит на Балканах в последние десятилетия. Сергей, почему это так?
Ну, если говорить в общих чертах, то, наверное, происходит столкновение двух принципов национального самоопределения и территориальной целостности государств, которое было установлено, в общем, после Второй мировой войны, ну и затем в ходе уже раздела Югославии. Естественно, что это процесс, вот это столкновение очень противоречивое, болезненное. И сходу найти решение, конечно, не удается. Но я только хочу сказать, что сразу вот как историк, я не только политолог, но и историк, хочу сказать, что, в общем-то, далеко не всегда отношения между косовскими албанцами и сербами были столь напряженными, как сейчас. И во время Второй мировой войны, допустим, Албанцы помогали, спасали сербов от оккупантов. Кроме того, если уйти в более глубокую историю, то в знаменитой Косовской битве албанцы и сербы вместе, так как часть албанцев и часть сербов сражалась против османских войск, поэтому не надо абсолютизировать вот эту нынешнюю ситуацию и говорить о том, что сербы-албанцы изначально друг друга, так сказать, не принимают. Просто в разных исторических ситуациях были разные взаимоотношения. Вот это, я думаю, очень важно иметь в виду, когда мы говорим о сегодняшнем дне.
Госпожа Курик, а вы считаете, что возможен завтрашний, вот такой оптимистический сценарий для будущих взаимоотношений между сербами и албанцами, если не брать сейчас вопросы статуса, государственного суверенитета, территориальной целостности, а просто взаимоотношения между этими двумя народами?
Я не поняла, совсем оптимистический?
Да, скорее оптимистический. Да, есть ли оптимистический сценарий, если угодно?
Ну, знаете, трудно сказать на сегодняшний день. Пока я думаю, что вообще кризис не дошел до своего, до своей вершины, да, если это будет, как говорил премьер-министр Чайку, если они готовы провозгласить независимость в одностороннем порядке, тогда еще потом увидим, да, я думаю, что потом еще дополнительно вообще обстановка будет осложняться. Так что я на данный момент какого-то очень оптимистического варианта не вижу. Пока две стороны, имею в виду и албанскую, и сербскую, стоят четко на своих позициях, просто не готовы на данный момент, как сказать, разумно решать вот эту проблему. Так что я боюсь, что следующих несколько месяцев особого оптимизма в том смысле, чтобы снова албанцы с сербами, сербы с албанцами жили, скажем, в одном государстве.
Я хочу поделиться с вами таким воспоминанием, собственно. Я в первый раз приехал в Приштину в... Это был, может быть, 90-й год. Да, наверное, 90-й год. И я тогда, я побывал в редакции газеты, выходившей на албанском языке, газеты «Трилинде», побывал в редакции газеты «Единство», которая выходила по-сербски, побывал в Союзе писателей Косово, его тогдашнего председателя Ибрагима Ругови. И я обнаружил уже тогда два совершенно разных мира в этом крае, о котором еще не было речи ни о каких возможных там депортациях населения, ни о каких таких серьезных столкновениях. Может быть, эти миры существовали и раньше, все время существования Титовской Югославии. Как вы считаете, госпожа Елица?
Ну, вы знаете, в этих наших социалистических многонациональных государствах, да, существовала крыша одного народа. Вот у вас был советский народ, у нас был югославский, да. И под этой идеологической крышей мы все вместе жили по каким-то, по правилам какого-то своего консенсуса, да, и думали, что национальный вопрос решен. Именно так, просто такая политика была. Но кажется, что действительно, а время 90-х вот это показало во всем социалистическом мире, что в сущности, к сожалению, никто серьезно не занимался национальными проблемами. И может быть, мы как-то цивилизованные люди в те времена, или просто правила игры диктовали, что мы жили просто так параллельно, да? Но все-таки жили параллельно, да? Может быть, и в многих других национальных государствах, скажем, сегодняшнего демократического западного мира, многонациональных люди живут параллельно. Есть примеры разные. И недоразумения, и параллельной жизни, и все-таки вот Испания, вот другие, да, край. Значит, живут все-таки, да, параллельно. А мы думали, что никакого параллелизма нет, что мы один народ. Но вот это нам и вернулось как каким-то бумерангом. Но знаете, все равно, кроме всего этого, то, что сегодня хотят албанцы, независимо от того, что действительно, как один очень важный элемент, то, что там 90% населения албанцы, да, и с той точки зрения имеют право на самоопределение, но вы знаете, было бы очень опасно на данный момент, если бы мы приняли вот как правило вот такой принцип, да, что национальное меньшинство А албанцы являются в Сербии национальным меньшинством все-таки, да? По конституции, по реальным фактам и так далее, они меньшинство в Сербии, в государстве Сербии, что они, если не захотят, если что-то там не так, они могут просто провозгласить государство и оторвать кусок территории. Я думаю, что это очень опасно.
Спасибо. Я напомню, что мы вернемся к нашему диалогу с временно проверенным в делах Республики Сербия в Российской Федерации Елицей Курик и политологом Сергеем Романенко сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Столкновение жителей со строителями и милицией на улице Академика Павлова. Кто поможет простым москвичам отстоять свои социальные права? Тему обсуждаем с Петром Милосердовым, заместителем председателя Комитета защиты прав граждан.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что в эфире «Время гостей». Наши гости – временный поверенный в делах Республики Сербия в Российской Федерации Елица Курик и политолог Сергей Романенко. Сергей, вот сейчас Елица говорила о том, что была такая вот уверенность у жителей бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, что они один народ. Но, может быть, эта уверенность все-таки существовала именно в Белграде, а не в Приштине, где людям с самого начала приходилось приспосабливаться к совершенно иным условиям сосуществования?
Вы знаете, я бы не сказал, что это как-то, во-первых, только в Сербии было. Я думаю, что и, допустим, и в Словении, и в Хорватии, и в Боснии и Герцеговине были люди, которые считали себя югославами. И как ни парадоксально, сейчас это может прозвучать, как раз вот этой такой консолидации югославской нации послужили очень плохие взаимоотношения между Советским Союзом и Югославией, которые сложились в 1948-1953 годах, известный конфликт Сталин-Тита, когда, в общем, советская угроза, так сказать, вмешательство в югославские дела существовало реально. Это консолидировало всю нацию. Затем, где-то вот с второй половины 50-х годов, эта, так сказать, угроза постепенно исчезает. И, ну, это, естественно, не было единственной причиной. Но постепенно в стране начинается рост национальных движений, в том числе и национализма этнического. И это касается, опять-таки, не только Косово, но это касается и других республик. И в том числе, кстати, и самой Сербии, потому что мы не будем забывать, что сербский национализм – это тоже, в общем, реальность. Но я хотел бы сказать, вот в продолжение того, что говорила госпожа Елица, что стоят на свои позиции, к сожалению, не только Приштина и Белград, а на своих позициях стоят и те государства, которые, в общем, как мы видим, ну, своего рода представляют, что ли, их интересы в Совете Безопасности. То есть, с одной стороны, страны Евросоюза, Соединенные Штаты, с другой стороны, Россия. И то, что вот с чего мы начали нашу сегодняшнюю передачу, это с известия о том, что косовские албанцы собираются провозгласить независимость сами по себе. В общем, это, честно говоря, мне кажется, печальным событием. Во-первых, потому что сохраняется состояние вот этого межэтнического конфликта, будет продолжать сохраняться. И, во-вторых, вот это решение, оно находится, выйдет за рамки системы международного права, что тоже, в общем, не будет способствовать стабилизации взаимоотношений на Балканах и в Европе в целом. И, конечно же, это негативно скажется и на взаимоотношениях между Россией и странами так называемого Запада.
Госпожа Курик, вот после того, как Воислав Коштуница победил Слободана Милошевича на президентских выборах в начале Югославии, потом, когда он стал одним из ведущих политиков Сербии, когда в Сербии пришли к власти демократы уже на всех уровнях, утверждалось здесь, в Москве, что вот то вот наполнение российско-сербских отношений, которое существовало в эпоху Милошевича, оно утеряно, и что так или иначе в Сербии власти силы, сориентированные на Запад. Но сейчас мы видим, что именно эти политики, они нуждаются в российской поддержке, да, в Совете Безопасности ООН, что та вот атмосфера, которая существовала в отношениях между Белградом и Москвой, она, может быть, изменилась, она не является такой, я бы сказал, идеологизированной, как в прошлые годы, но остались очень важные общие интересы. Почему, как вы считаете, это изначально не понимали здесь, в России?
Вы знаете, в наших отношениях, даже исторически смотря, да, особенно, конечно, во второй половине XX века, Очень много таких современных, как сказать, мифов или ошибок, не могу сказать, просто точно определить. Один из них и вот эти отношения к между нами, знаете, про и за. Постоянно как-то или про западные, или антирусские, или про русские, или антизападные и так далее. Знаете, вот очень много существует, можно сказать, черно-белого, знаете, подхода. Поэтому я думаю, что вообще это на публичном уровне, и может быть даже и СМИ так относятся к этому, а может быть и в наших отношениях что-то вообще влияет на такой подход. Он не совсем правильный, не до конца обдуманный, знаете, и не отвечает совсем, есть там элементов, конечно, но не отвечает совсем тем процессам, которые действительно на самом деле развиваются. Да, конечно, после 2000 года, да, как сказать, то, что оппозиция тогдашняя получила большинство и ушел Милошевич, это автоматически, не знаю, в некоторых кругах было как-то прочитано, как это про Сербия поворачивается на Запад. Это просто не так, знаете. Все, что связано с демократическими процессами, или то, что пытаются наши политические партии, политические силы как-то что-то демократизировать, сделать что-то другое, это не нужно автоматически называть прозападным и антирусским. Это далеко не так. Далеко не так, знаете. Так что и тогда, к сожалению, и у нас, а может быть и в некоторых кругах и в России, все это так было воспринято. Да, вот ушел Милошевич, его быстро там спрятали в Гаагский трибунал, и все, Сербия уже совсем перевернулась. Да нет, господи, это процесс, который и сегодня развивается, и который сегодня на самом деле перед нашими глазами. Так что я бы сказала, конечно, вы знаете, обоснован Гаагский трибунал, вот это орган Совета Безопасности, за него голосовала и Россия, как постоянный член Совета Безопасности, а от нас были продвинуты определенные требования, а в основном сдать вот этих наших подсудимых и так далее, и так далее. Значит, очень много было того, что надо было сделать именно в направлении в отношении к западным странам, да? И, может быть, кому-то и показалось, вот они теперь сейчас поворачиваются. На самом деле мы начали то, что во всех социалистических странах началось в 90-91 году. Знаете, мы даже транзитионный период не начали. Это, может быть, первый шаг был тогда в процессе транзиции Сербии к чему-то другому. И мы теперь на данный момент только что заканчиваем то, через что Россия уже прошла. Так что я думаю, что вот сегодняшние наши политики, вот это тоже те политики из 2000 года, тоже понимают и тогда понимали, что без России, как государства большого, серьезного, в конце концов и нашего исторического и векового друга, но, во-первых, респектабельного в отношениях международных отношений, в международном сообществе невозможно. Вот это на самом деле сегодня и вокруг Косово показалось.
Вы не считаете, Сергей, что Запад отталкивает, по большому счету, Сербию и, по большому счету, затрудняет, замедляет этот процесс перехода Сербии, условно говоря, из 20 века, века Тита и Милошевича, в 21-й, вот с этой вот ситуацией с Косово?
Вы знаете, что это вообще очень интересный вопрос, и тут нет, наверное, однозначного ответа, как нет и, на мой взгляд, однозначного понятия «Запад», потому что есть все-таки Соединенные Штаты, есть Евросоюз, в Евросоюзе есть тоже разные мнения, но мне кажется, что политика стран Западной Европы и Соединенных Штатов могла, конечно, быть более благожелательной, более эффективной, более трезвой. И это касается, допустим, не только нынешней ситуации, но, допустим, если возьмем... Я сейчас точно не помню, какой это год, но начало 90-х годов, когда против кандидатуры Милошевича выдвигался Виталий, подскажите, бизнесмен американский...
Да, Панич. Нет, Панич. Милан Панич.
Да, Панич. Вот как раз по ситуации, казалось бы, нужно было бы поддержать Панича и смягчить или вовсе снять, может быть, санкции, которые были наложены на Сербию. Вместе с тем, наоборот, эти санкции были ужесточены, что, естественно, вызвало негативную реакцию в сербском обществе, и Милошевич получил дополнительные голоса. И действительно, вот если брать процесс распада Югославии, нельзя не сказать, что исключительно на Сербию многими западноевропейскими американскими специалистами на нее была возложена ответственность за, так сказать, югославский социализм. Это тоже, в общем, несправедливо и неправильно. Что касается нынешней ситуации, то мне кажется, что в какой-то степени, наверное, вы правы, что вот эти неисполняемые обещания и все время вот такая политика, если вы сделаете то, то получите то. Вот, она, в конце концов, раздражает, и она приводит к разочарованию даже тех людей в Сербии, которые, в общем-то, таких людей, поверьте мне, немало, вполне европейски ориентированы. И как раз нельзя не сказать, что сербская внешнеполитическая концепция со второй половины XIX века, она всегда исходила из того, что Сербия – это часть Европы. Не надо тоже об этом забывать. Вот. И поэтому как раз и в отношениях Сербии и Российской империи, затем Югославии и Советского Союза, и Югославии и Сербии с Россией тоже далеко было и есть не все так просто. Вот. И Елица, конечно, безусловно, права в том, что нельзя так вот говорить, что вот есть какие-то прорусские силы, есть прозападные силы. Мне кажется, что при всем том, что совершенно по-разному можно оценивать, допустим, таких лидеров, как Милошевич или как Зоран Джинджич или нынешние лидеры Сербии, прежде всего, конечно, они просербские, а не прорусские и не прозападные. И это, безусловно, конечно, относится к политику в любой другой стране. Вот, прежде всего, они преследуют и свои собственные национальные интересы, но и свои собственные личные интересы. Вот с этого надо, с этой точки зрения надо их оценивать, а уже потом это определяет их отношение к России.
Как вы считаете, вот можно ли, господа, говорить о том, что сегодня каждым сербским политикам именно сербские интересы овладевает, когда он думает о возможных путях развития косовского конфликта? Нет ли среди политической элиты вашей страны людей, которые думают не столько о сербских интересах, сколько о собственных в этой ситуации?
Знаете, я думаю, что, и в этом я очень согласна с Сергеем, что действительно сербские политики последний год, особенно после развода с Черногорией, да, Сербия наконец-то почувствовала, что действительно у нее есть государство, да, и что у этого государства должен быть и национальный интерес, и свои политические, экономические и другие интересы. И поэтому действительно последний год сербские политики, какими они не были, конечно, вот там демократы, вот там радикальская партия, вот там бывшие из партии Милошевича и так далее, в сущности мы наблюдаем, как сказать, вообще формирование и наращивание сербского государственного интереса. Это видно и частично, или, может быть, в основном на данный момент визави Косово, а это видно, конечно, и в экономическом, и будущем развитии. Но, конечно, есть и как сказать, свой интерес, да, свой собственный, субъективный и так далее. Ну, знаете, в многопартийном обществе, в многонациональном обществе, конечно, существуют и партийные интересы, мимо государственных интересов.
Напомню, что мы с нашими сегодняшними гостями, временной поверенной в делах Республики Сербия в Российской Федерации Елицей Курик и политологом Сергеем Романенко в программе «Время гостей» обсуждаем ту ситуацию, которая сложилась сегодня в конфликте вокруг Косово, ситуация, которая сегодня приобрела новый характер в связи с заявлением премьер-министра этого края Агима Чико о возможном одностороннем провозглашении независимости Косово 28 ноября. И напомню, что все это происходит на фоне серьезных дискуссий в Совете Безопасности ООН о том, какой будет резолюция по Косову, как будет в дальнейшем определяться ход переговоров между Белградом и Прищиной. Обо всем этом поговорим мы еще во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Хочу даже сказать вам, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Что заставляет людей завозить у себя заморских зверей? Столетний юбилей русского писателя и ученого Ивана Ефремова. И вся первая половина часа сегодня посвящена нашей коллеге, правозащитнице и автору Радио Свободы Людмиле Алексеевой. 20 июля, 80 лет. Поздравляем Людмилу Алексееву от имени всех ведущих нашей программы «Время гостей». Желаю ей доброго здоровья.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина восьмого. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия стремится к нормализации отношений с Великобританией, заявил сегодня, выступая в Берлине, российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия в четверг объявила о высылке 4 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Великобритании. Лондон отреагировал так на отказ Москвы выдать Андрея Лугового. Российский бизнесмен Андрей Луговой вновь заявил, что не виновен в убийстве Александра Литвиненко, в котором его обвиняет британская прокуратура. Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник назвал политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России, в том числе дела бизнесмена Михаила Ходорковского, бывшей главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян и адвоката Бориса Кузнецова. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных – 255 человек. Подавляющее большинство освобожденных – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Грузия увеличивает свой воинский контингент в Ираке. Сегодня туда отправились первые из 1300 военнослужащих, перебрасываемых в провинцию Васит на востоке страны. Премьер-министр Косово Агим Чеку предложил парламенту провозгласить независимость края 28 ноября этого года. Эта дата отмечается как День независимости в соседней Албании. Верховный суд Пакистана принял решение восстановить в должности верховного судьи Ифтикара Мухаммада Чаудри, уволенного в марте по настоянию президента Пакистана Перваза Мушаррафа. Суд постановил, что увольнение Чаудри было незаконным. У Канарских островов продолжаются поиски 50 африканцев, пропавших в четверг, после того, как небольшое судно перевернулось в штормовую погоду.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня временный поверенный в делах Сербии в Российской Федерации Елица Курьяк и политолог Сергей Романенко. И обсуждаемый косовский конфликт и его последствия для будущего Балкан, для российских отношений с Западом и, кстати говоря, со странами, которые сегодня на Балканах находятся и решают этот конфликт так, как умеют. И напомню, уважаемые слушатели, что вы можете отвечать на наши вопросы, задавать свои по следующему телефоном. СМС-сообщение. Номер 7-903-743-2801. Пейджер. Москва. 961-33-33. Петербург. 740-49-40. Электронная почта. Mail at radio-свобода.ру. Телефон прямого эфира. Это бесплатный звонок для жителей всех регионов России. 8-800-222-12. Так что звоните и пишите. А я, госпожа Курик, поделюсь с вами еще каким-нибудь воспоминанием. Собственно, вот каким. Когда я вот тогда был в Прищине, беседовал с Ибрагимом Руговым, я был несколько удивлен его мыслями о том, что Косово и Албания могли бы объединиться, потому что мы тогда плохо представляли себе, что такое Албания и Энвера Ходжи, и никогда тогда в то время не могли попасть. Но потом, когда я уже приехал в Албанию, я увидел, собственно, то, что... Конечно, эта страна, ну, по крайней мере, после социалистическом этапе своего развития, значительно и в экономическом смысле, в интеллектуальном, отличалась от Косово. И я подумал, что, может быть, для косовских албанцев вот это вот необъединение с Албанией, это и есть тот компромисс, который они сами для себя воспринимают во своих отношениях с Сербией, что они остаются как бы самостоятельны не в Сербии, но и не в Албании.
Да, вот этот основной вопрос. Знаете, мы всегда говорили, что действительно то, что хотят косовские албанцы, это часть проекта, осуществление проекта Большой Албании, да, объединение албанских народов из разных стран Балканского полуострова, да. Но это один подход. Но вы знаете, с Презренской лиги еще существует вот такая идея. Но в современный период это второй, другой подход, говорит о том, что, наверное, амбиции, желания косовских албанцев построить свое государство большие, и что якобы, я не могу точно сказать, пока я действительно не специалист по албанскому вопросу, что якобы косовские албанцы не хотят объединяться с Албанией. Знатки вот этого вопроса говорят, что действительно албанцы из Косово считают себя, ну как, другими, да, более развитыми, более цивилизованными и так далее, и так далее. Это правда или нет, я не могу сказать, но имея в виду, что заявляет албанское руководство и так далее, я точно не могу определить, но я боюсь, что все-таки в будущем, да, если Косово получит независимость, это в сущности процесс, который мог бы довести до формирования большого государства албанцев, но тогда открываются и многие другие вопросы, к сожалению, которые приводят и привели бы к дестабилизации и безопасности региона.
А вы, Сергей, как считаете, насколько можно считать, что у Белграда и у Причины просто совсем разные представления о компромиссе?
Ну, вы знаете, я тоже в большей степени специалист по Сербии, но я хотел бы сказать, что вот наши специалисты-албанисты считают, что, по крайней мере, сейчас создание единого албанского государства вряд ли возможно. Во-первых, потому что отношения между албанцами Косово и албанцами Албании, в общем, всегда были не очень простыми. Ну, а кроме того, теперь уже это возникает вопрос о взаимоотношениях политических классов, потому что, естественно, что не те люди, которые находятся у власти в Тиране, не те люди, которые находятся у власти в Приштине, не захотят с этой властью расстаться и уступить ее кому-то другому. Другое дело, что очень часто приходится слышать, что вот этот косовский вопрос, имея в виду и взаимоотношения с Сербией, и взаимоотношения с Албанией, можно решить в рамках Евросоюза, когда, дескать, границы не будут иметь такого большого значения. Но, честно говоря, мне кажется, что это немножко такой, по крайней мере, пока нереалистический подход, потому что если мы посмотрим даже на страны Средней и Западной Европы, то многие из них, которые уже давно входят в Евросоюз, в НАТО и разделяют вот эти европейские ценности, между ними все равно существуют довольно болезненные этно-территориальные проблемы, и так вот механическим вступлением в евроатлантические структуры такие вопросы не решаются.
А почему? Вот Тироль, например, тоже вот такая вот территория со сложной судьбой между Италией и Австрией, с одним населением, которое близко друг к другу очень. Всегда это была очень серьезная проблема, там было террористическое движение и националистические группировки, которые выступали за отделение Южного Тироля от Италии. Сейчас вроде бы, я не скажу, что там все гладко, что люди забыли о всех этих политических проблемах, но они живут абсолютно спокойно. Тироль — единая европейская территория.
Ну, вы знаете, про Тироль я, честно вам сказать...
Нет, это просто вот то, что мне пришло в голову.
Не знаю, но вот недавно, весной этого года, был такой довольно неприятный инцидент, когда президент Италии выступил с речи, в которой это довольно сложная, долгая история, она касается как раз конца Второй мировой войны, когда партизаны Тита пришли на территорию Далмации, которая во время Второй между двумя мировыми войнами входила в состав Италии, и там, в общем, были расправы с итальянским населением. Вот сейчас была, так сказать, некая процедура, посвященная этой памяти, там действительно, в общем, погибли люди и пострадали, и президент Италии позволил себе довольно некорректное высказывание, не буду сейчас его приводить в эфире, и это вызвало, в общем, очень негативную такую реакцию и в Хорватии, и в Словении. Вот. То же самое очень непростые, там, вот вы говорили, Тироль, словенско-австрийские отношения тоже, потому что помним, что в 1920-м, по-моему, году был плебисцит, вот это вот Штири и Каринтия, как сейчас их принято называть, отошли к территории Австрии, и это до сих пор, в общем, такая болезненная рана на теле словенского национального самосознания. Ну, наверное, можно вспомнить еще и там чешско-немецкие отношения и так далее, поэтому... Такой-то сложный вопрос. И, конечно, еще раз хочу сказать, что членством в той или иной международной организации такие вопросы не решаются.
А вы как считаете, господа Курек, можно путем интеграции Сербии в Европейский Союз, в другие структуры Европы, все-таки сгладить эту вот косовскую ситуацию? Потому что я помню, что сказал уже премьер-министр Воислав Коштуница, что Сербия не поменяет Косово на Европу. Эту формулу можно понять, да? Но, возможно, есть какие-то другие пути, не обмена, а какого-то совместного интегрирования.
Ну, конечно, наверное, это бы и был путь. Но, знаете, если имеете в виду то, о чем Сергей только что говорил, что действительно существуют какие-то правила, какая-то система ценностей и так далее, вступление в Евросоюз, чтобы Евросоюз сохранил, как сказать, свою самобытность или то, что придумано, что он есть. Так что это маловероятно и нереально сегодня говорить, что мы завтра можем решить вот эту проблему именно так искусственным, да, путем, чтобы мы стали членами, во-первых, не решили проблему между собой. У нас большая проблема между нами и албанцами. И поэтому, я думаю, единственный путь и способ решения вот этой проблемы разговаривать и договариваться, что, как и так далее. Знаете, мы все-таки не только что у сербов там средневековые памятники, не только что там осталось около 100 тысяч сербов. Извините, пожалуйста, сколько лет в течение всех этих веков или вообще возьмем только период второй половины 20 века, сколько Югославия, Сербия и остальные республики вложили в экономику Косово. Сколько там осталось нерешенных вопросов имущества, нерешенных вопросов вот этого разделения и культурных, и всего остального. Давайте посидим и поговорим. А просто так, знаете, да, они униженные, серби там что-то сделали, сербов бомбили и так далее. Ну ладно, это за нами, не надо забывать, но просто, знаете, давайте с чего-то начать. А можем начать с того, что как разумные люди будем начать разговоры. Да, у нас беженцы, у нас они не вернулись, у нас живут там серби, как они живут, как защищаются памятники, что мы будем делать с этими большими фабриками, шахтами, электросистемой, в которой там, скажем, существует основная и так далее. Как это будем решать и так далее. Много открытых вопросов, на самом деле жизненных вопросов, а не только такие стратегические, будет ли Косово самостоятельно, и государство или нет. Знаете, кто изучал международное право, государственное право, политологию, должен знать, что все-таки существуют правила. Существуют условия, под которым одна территория может получить свою государственность. А извините, пожалуйста, кроме факта, что там 90% населения, ну, мононациональное в сущности, да, что мы еще имеем, чтобы могло создать новое государство? Так что не знаю.
А что все-таки будет, госпожа Курик, если 28 ноября эта независимость состоится и будет даже какими-то государствами? Ну вот, представьте себе, Соединенными Штатами.
Мы будем иметь 1,5 миллиона довольных албанцев и будем иметь 7,5 миллиона недовольных сербов. Мы будем иметь потенциальную взрывчатку и внутри Сербии, как будут реагировать обиженные, униженные сербы. Мы будем иметь, может быть, потенциальную взрывчатку и в регионе. Извините, пожалуйста, албанцев во многих странах, и в Македонии, и в Черногории, и так далее. Мы будем иметь именно то, о чем вы спросили Сергея. Да, существует Тирол, да, Алпа, Адиджи, да, существует. Но, извините, пожалуйста, им есть что терять. Недовольны они совсем. Я была там, в Тренто, я была на одной конференции, и я видела, что не все довольны. Существуют там и националистические движения.
Не, я не сказал, что все довольны.
Не, я говорю об этом. Но, живут спокойно, потому что им есть что терять, да? А мы пока еще не создали, не договорились, как будем жить совместно, да? По какими правилами, так что это все так потенциальная взрывчатка, потенциальная бомба, и я очень боюсь вот именно этого. Да, провозгласили, вот там некоторые признали, некоторые не признали. Пусть половина государств признала, половина нет. И что тогда будем с этим делать? И что тогда будем с этим делать? Мы имеем два Кипра, да? Извините, пожалуйста, уже 35 лет. Вы были, наверное, на Кипре и видели.
Да, и на том, и на другом. Да,
видели, да? Два мира, две цивилизации и нерешенную проблему. Так что, знаете, я боюсь, что если бы случилось именно так, проблема бы не была решенная, она бы только начиналась.
Послушаем звонок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, в России здесь очень болезненно следят за событиями в Сербии. Почему? Во-первых, мы не забыли, что в свое время Сербия спасла Россию от поражения во Второй мировой войне.
Это как?
Когда они оттянули гитлеровские войска на какое-то время и не дали немцам наступить на Россию раньше. Задержали наступление войны до 22 июня, и как раз выиграли мы 2 месяца. Потом немцы попали под морозы, и неизвестно, если бы немцы вышли бы раньше, и сербы их не задержали бы там в этих боях, немцы не были вынуждены оттянуть войска свои туда и задержать вообще нападение на Россию.
Я понял, да? Но я при всем моем уважении к Иосипу Брозу Тито и подвигу югославских партизан в годы Второй мировой войны, я все-таки вынужден буду к господину Романенко обратиться, потому что это некая другая интерпретация той истории, которую мы все хорошо всегда изучали, в том числе, поверьте мне, из сербских источников больше, чем из российских.
Нет, я просто хочу сказать, что действительно в Белграде произошел государственный переворот в конце марта, и уже тогда Гитлер...
Какого года?
41-го года.
Да.
И уже тогда Гитлер принял решение о нападении. Вот, поэтому тут... как известно, советско-югославское соглашение было подписано в ночь с 5 на 6 апреля того же 41-го года, поэтому тут...
План Барбаросса уже был утвержден в это время.
Советский фактор не играл никакой роли. Кроме того, Гитлер ведь напал не только на Югославию тогда.
Да. Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер. Спасибо, Виталий. Я очень долго ждал. Виталий и Сергей, после той политической свары, которая получилась после смерти Тита, этот свара трансформировалась в военный пожар, что очень не понравилось европейскому сообществу. И они пригласили американцев как пожарных, и с помощью бронзбройта...
Подождите, вы так долго ждали, а что вы хотите сказать?
Так вот, этот конфликт косовский, он, значит, злободневен и для Москвы, и для России, и для Прибалтики. Вот в чем дело. Это страшная вещь, которая как политический чип вставлена в российскую государственность. В Москве то же самое, как будет, как Косово. И в Прибалтике то же самое. Возможно, такие вещи.
Не понимаю, почему, но не буду даже... просто скажу вам, госпожа Курик, что вы видите, что поскольку жизнь Югославии в советское время была как-то прикрыта от наших уважаемых сограждан, у них представление о том, что происходило в вашей стране все эти годы, но оно не совсем отвечает тому, что там происходило на самом деле. Понимаете? Это вот такая проблема большая взаимовосприятие России и Сербии.
Ну, знаете, конечно, может быть, мы и мало знали друг о друге, и вот это, конечно, влияет и на формирование представления о том, что там было и как было и так далее. Так что придется изучать и сегодня все, что было.
Валерий Аркадьевич из города Королёв. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Добрый вечер, спасибо, здравствуйте. Вы знаете, давайте вот историю посмотрим, так сказать, и найдем управляющие силы, зададим себе вопрос, кому это нужно и сколько это стоит. Ведь конфликт неизбежен, правильно говорите вы, что это взрывчатка. Пришли, так сказать, люди с другим менталитетом, с другой культурой, на родные земли других людей. Ну как это будет восприниматься? Европа вся, в принципе, такая. Лишь бы расшевелить, да. Она рванет, разлетится на кусочки. Они живут все как в супермаркете, временно. Спасибо.
Я не знаю, Сергей, вы воспринимаете Европу как супермаркет? Как-то мне трудно.
Нет, вообще-то. Честно говоря, никогда не воспринимал.
Европейские народы, мне казалось, на своих землях живут столетиями. Кстати говоря, в том числе и сербы и албанцы.
Я просто хочу сказать, что вот эта постановка вопроса, кто когда раньше куда пришел, она вообще в принципе исключает какие-либо плодотворные переговоры и какое-то согласие. Я думаю, что этот вопрос вообще ставить нельзя. Если мы хотим добиться вот какого-то консенсуса и мирного, и стабильного развития.
Я, это вопрос к вам, госпожа Ельца. Ведь на самом деле, я так понимаю, что все же вот в этом вот ощущении Косово, тут не вопрос прихода и ухода, и не вопрос давности проживания, а вопрос какой-то, может быть, ну, я бы сказал, такой душевной связи сербов и этого края. Да? Вот то, что можно почувствовать, допустим, бывая... В Грачанице. Вы были в Грачанице?
То у любого народа существует, как сказать, ну, своя историческая, как сказать, почва, которая даже исторически смотря имеет и какое-то к ней отношение, и мифологии, так далее. То, что для русских, ну, там, не знаю точно, да, так за нас Косово. Просто Косово – это сердцевина старого средневекового сербского государства. И потом, помните, Косовская битва. Сербы очень-очень болезненно относятся к этому вопросу. Долго у нас считалось, что, конечно, мы там победили, конечно, потом... История сказала, что не победили, но все-таки наши убили Мурата, да, и так далее. Знаете, очень много такого связанного с Косово, и, наконец-то, существуют наши исторические памятники, святовные места, это колыбель православия, сербского православия, знаете. Так что, действительно, конечно, да, там большинство народов албанское на сегодняшний день, но, знаете, все-таки это не единственное место и в Европе, и в мире, где отношение присутствующих народов именно таково, и это не дает права и вообще возможности отделить вот это и провозгласить государством. Я опять повторяю, надо думать, прежде всего думать, очень много думать, потому что последствия могут быть очень серьезными.
А думать в какую сторону, Сергей?
Думать всем.
Да, я просто хотел попытаться поискать, ну, хоть какой-то выход. Знаете, мы вот говорим-говорим и понимаем, что мы не можем ничего предложить, не друг другу даже, да, не можем ничего предложить сербам и албанцам. Такого, чтобы их примирило.
К сожалению, знаете, и то, что мы предлагаем друг другу, это абсолютно противоположно. Мы предлагаем, давайте будем разговаривать, оставайтесь с нами, мы дадим вам полную большую автономию, вот там кроме армии и границ, защиты границ и места в ООН, да? А албанцы говорят, ничего, кроме независимости. В такой обстановке действительно никто не может помочь и сказать, вот давайте сделайте так, да? Если одни говорят нет, другие говорят по-своему, тогда, к сожалению, разговора нет. Надо как-то прийти к разговорам, начать разговаривать. Если мы не разговариваем, знаете, тогда очень трудно. И даже в семье, а не между народами.
Вот сообщения на пейджер у нас какие пришли. Например, Любовь Макаровна, Ульяновск. Косово должно быть албанским, как плата за геноцид албанцев в период югославского конфликта. Портников не боится об этом прочитать. Нет, не боюсь. Я не боюсь об этом. Причем, что об этом сами албанцы говорят нередко в такой постановке. Я был в Македонии, когда там были албанские беженцы. Но должен сразу сказать, что ведь идея независимого Косово возникла задолго до этого.
Да, события. Естественно, естественно. И
это тоже такое важное.
Это даже еще она возникла, мне кажется, вообще косовский вопрос возник еще в Королевской Югославии, то есть до Титовской.
Валерий из Винигорода. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Я тоже, да, хочу вот откликнуться на призыв думать и зацепиться за критерий геноцида, что геноцид более четко определить, что это примерно 200 тысяч убитых, 1 миллион беженцев, и 2 года это продолжалось примерно. И аналогия у нас с Чечней получается больше. Вот, если такой критерий, то приводит к выводу о том, что Косово должно быть независимым.
Да, я понял вас, Валерий, но это мы дадим госпоже Елице ответить на это замечание.
Вы знаете, много говорится о геноциде сербском над албанским населением. Знаете, давайте будем честными. Между 200 тысяч погибших не только албанцы. 200 тысяч гибли и сербы, да? А как будем называть бомбардировки в 99-м году сербов, да? Это тоже как-то попытка геноцида или геноцид, да? Знаете, это именно не так. А я хочу спросить, если был геноцид, извините, 1 миллион беженцев, вернулись почти все, 1,5 миллиона, албанцы говорят, что их 1,5. Столько почти было и до 99-го года. О каком геноциде мы говорим?
Леонид Константинович, это будет последний звонок. Здравствуйте. Да, только будьте кратки, прошу.
Добрый вечер.
Да.
Вот у меня уже долгое время такой вопрос. Кто все-таки создал армию Косово и кто ее финансировал? Потому что без денег у нас бы тоже, если бы не подбросили Чечне горы...
Да, я понимаю, Леонид Константинович, да. Но пусть господин Романенко вам быстро на этот вопрос ответит, потому что это важный вопрос. Ведь Ибрагим Ругова и другие политические деятели Косово, они были сторонниками невооруженного сопротивления.
Ну, там это тоже довольно сложная, в общем, темная, мне кажется, история. То есть темная в том смысле, что она требует еще расследования. Сыграла, конечно, свою роль албанская диаспора, которая разбросана по всему миру, и они давали на это деньги, что совершенно естественно. Вот, но, опять-таки, еще раз хочу сказать, что тут, вот, я думаю, не стоит искать ответ на вопрос, откуда взялось албанское национальное движение, вот именно кто дал деньги. Это, в общем, национальное движение присуще всем балканским народам, вот, в том числе и албанцам. Поэтому, так или иначе, вот, в таких условиях... Вероятно, это закономерно просто возникло это движение. Это был ответ на, к сожалению, в общем, те мероприятия, которые проводила сербские силовые структуры. Это тоже, в общем, реальность, от этого уйти никуда нельзя. Может... Другое дело, конечно, что действительно погибали не только сербы, безусловно, это...
Может быть, госпожа Елица, если бы тогда было другое руководство, у Сербии не дошло бы до такой эскалации конфликта, не дошло бы до военного ее решения.
Знаете...
Это все сослагательное наклонение, конечно.
Да, конечно, что бы было, если бы было, это действительно трудно сегодня сказать. Поэтому я согласна с Сергеем, он историк, все-таки я политолог. Я согласна с теми, что еще надо изучать. Очень много, знаете, и исполитизированного в этом нашем конфликте, можно сказать. Да, конечно, много и виноватых, и с одной, и с другой стороны, конечно. А так односторонно сказали, да, тогда не международный фактор, хотели развалить Югославию. Да, существовало и это. Ну, потом Милошевич виноват в том, что хотел покорить всех и создать единственное сербское государство. Это не только так. Знаете, было разных элементов с разных сторон. Просто совпадение на пространстве бывшей Югославии, да? С одной стороны, и словенцы хотели свое государство, с другой стороны, и хорваты хотели, и сербы как-то
хотели. У нас, госпожа Елица, остается буквально 15 секунд, а это, на самом деле, тема следующего часа еще могла бы быть. Но поэтому я хочу вас поблагодарить, прочитать последнее сообщение на пейджер. Поздравляю радиостанцию, прочитаю Людмилу Алексееву с 80-летием, желаю ей здоровья и успехов в борьбе за права человека в России.
И
Андрей из Москвы.
Да, присоединяюсь от имени гостей Радио Свободы, тоже поздравляю Людмилу Михайловну Алексееву с замечательным...
Это Сергей Романенко из Москвы, гость нашей программы, и Елица Курец, Рюлица Курек, временный поверенный в делах Сербии в Российской Федерации. Спасибо, что были с нами, ведущие программы Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Всего вам доброго, господа, и до новых встреч. Сейчас итоговый выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.